День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Хагига, и сегодня мы будем изучать 24-й лист Дафаюми, трактат Хагига, ежедневный лист Талмуда, и мы продолжаем обсуждение Мишны в начале нашего перека, нашей главы, и Мишна говорит, что есть закон, что предмет объединяет все в нем находящееся в единое целое. То есть, если у меня есть какая-то посудина, и в ней лежит там, что-то, ну, кусочки, предположим, мяса. Или мы сейчас поговорим про сыпучие какие-то вещества. Благовония. Или мука. Теперь дотронулся нечистый какой-то там предмет или объект до чего-то в этой посудине. До части. Теперь все остальное, это другая, это производная от этого прикосновения. Или считается, что прикоснувшись к части хотя бы этого объема, считается, что он прикоснулся как будто ко всему этому объему. И вот мы говорим так, что по труме, вот он называется, что он прикоснулся только к части этого объема, все остальное является пониженными производными этой нечистоты. А с точки зрения жертвоприношений, койдеш, это считается, как будто он дотронулся до всего объема. Вот то, что написано в Мишне. Теперь Гемара попробует нам объяснить, источник этого закона. И мы посмотрим, что есть версия, что этот закон учится из Торы. И есть версия, что это постановление мудрецов. И мы потом посмотрим, кто считает, что это постановление мудрецов, кто считает, что это постановление, что это закон Торы. И где это постановление мудрецов, а где это закон Торы. Ну вот, собственно говоря, структура этой темы. Мы сейчас посмотрим. И там есть продолжение на 24-м листе. Есть другое продолжение. Мы уже его, когда до него дойдем, его тоже введем его вводное. Теперь нужная нам еще одна небольшая вводная, это то, что в Торе написано в главе Насо, там, где Тора рассказывает о жертвоприношениях глав колен Израиля, Несея Исраэль, и там написано, что они принесли в том числе кафахас асара загав мелиактор, что они принесли ложку, одну ложку, которая была весом в 10 шекелей, то есть 200-граммовую ложку благовония они принесли. Это пасук номер 14. В 14-м пасуке написано, что каждый из Несея Исраэля, из глав колен, принес одну ложку весом 10 золотых шекелей, то есть 200 грамм. Один золотой шекель – это 20 грамм примерно. Полную кторет. Гемара из этого стиха приведет нам версию, что здесь написано, что ложка объединяет все благовония, которые в нее вмещаются. Из этого Гемара хочет сделать вывод, что в принципе предмет объединяет, то есть посудина объединяет в единое целое весь объем, который она вмещает. Некого какого-то вещества. Вот. Это то, что Гемара здесь говорит. Давайте посмотрим в тексте. Это в середине 23b, чуть ниже середины. Гемара начинает это обсуждение. Итак, говорит Гемара, акли мицарев маше бетухо. Предмет объединяет то, что внутри него. Лекойдеш для святых жертв, аваль ло литрума, но не для трумы. Говорит Гемара, амоно ханимили, откуда эти слова? Омар Рабиханин, сказал Рабиханин, домар кра. Ибо написано в Торе, то, что мы приводили, каф ахас асара заав млеак торет. Ложка одна, 10 золотых, здесь нужно поставить в шекеле, Раши объясняет, млеак торет, полное благовоние. А катув, стих Торы, асао, сделал или засчитал, леколь маши бекав, все, что в ложке, ахат, единым. На эту идею нападает Гемара и говорит: «Мейси в Рав Кахана». Нападает Рав Кахана. Рав Кахана приводит нам Мишну из трактата Эйдуйот. И в Мишне, в трактате Эйдуйот, написано следующее. Раши это приводит, что Раби Шимон свидетельствовал о том, что пепел красной коровы, если дотронулся нечистый даже до части его объема, сделал непригодным весь пепел. То есть, вот у нас горка пепла находится в неком сосуде, дотронулся нечистый до части пепла, весь пепел нечист. И весь пепел сделался непригодным для процедуры красной коровы. Это сказал Раби Шимон. Теперь приводит нам Мишну, продолжение этой Мишны, что Раби Акива добавил, осиф Раби Акива, да, Раби Акива добавил солет, то есть высококачественную муку, из которой делали мучные жертвоприношения, веакторет и благовония, которые приносили в храме, веалевойна и лавандер, веагехалим и угли, которые использовал первосвященник, когда их заносил в святая святых и в шатер. Шиим нога твульем. Что сказал Раби Акива? Что если дотронулся твульем, окунувшись в этот день, бы микцосой, хотя бы до части объема этих предметов, этих веществ, которые мы сказали, мука, благовоние, лавандер, угли, посалит куло, сделал непригодными всю, весь объем. То есть Раби Акива сказал, что не только пепел красной коровы, дотронувшись до объема, мы считаем, что весь объем единое целое, но и все вот эти вот материалы, вещества, мука и т.д., что мы перечислили, все они подпадают под это правило. Это добавление Раби Акива. А Гемара говорит, делает вывод, то есть добавление Раби Акива. То есть получается, что предмет объединяет все в единый объем. Это добавление Раби Акива, это не учится из Торы. Гемара вегарабонани, получается, что это постановление мудрецов. Говорит Гемара, мимай, с чего ты это взял? Медектанер, еще из того, что в начале написано «Гиид Раби Шимон бен Бетейра», что свидетельствовал Раби Шимон бен Бетейра, «Алефер хатус» про пепел красной коровы, «Шинога атоме бемикцосой», что до него дотронулся нечистый, до части его, «Шитима эскула», он делает нечистым все. И из этого мы говорим «Ктани усиф Раби Акива», к этой идее добавляет Раби Акива. То есть Раби Шимон бен Бетейра, он постановил, Раби Акива к этому добавил. Мы видим, что это постановление мудрецов. То есть как ты, Раби Ханин, можешь сказать, что это постановление Торы, в принципе, что предмет объединяет то, что внутри него. Мы видим, что это идея Раби Шимон бен Бетейра, которую добавил Раби Акива, как так написано в Мишне, в трактате Эйдуйот. Говорит Гемара, Омар Ришлакиш, сказал Ришлакиш, Мишум Баркапара, а ты мне Баркапара. Ло ницраха эло лешире минхо. То есть на самом деле, вот этот эйдус, это свидетельство Раби Акивы и постановление мудрецов, оно на самом деле имеет значение, знаете, для какой ситуации? Для следующей ситуации. У нас было мучное приношение. Уже сделали кмицу, то есть взяли щепотку, которую приносят на жертвенник. Теперь, что делают с остатками этого приношения? Его съедают коины. Так вот, это называется шоры минха, остатки минхи, остатки мучного приношения. И эта мишна, говорит Баркапора, Рашлакиш, ты мне Баркапора, она говорит, что даже после приношения кмицы, вот этой жмени, которая на жертвенник, и остатков минхи, Раби Акива посчитал, что дотронувшись до одной части объема, ты делаешь непригодным весь объем. А в чем здесь? По Торе это не так. Почему? Говорит Гемара так. Деорайта по Торе цорих ле кли акли мицарфо. То, что должно быть в предметах служения кли, в предметах, в посуде в храмовой, должно там находиться. Это кли мицарфо, предмет это объединяет в единое целое. Шейна цорих ликли, если этому уже не нужен предмет, то есть он, оно уже было, все служение было сделано, и теперь коэны должны это просто съесть. Когда они едят, это не должно быть в предметах служения. Тогда энклимицарфо, тогда предмет, по идее, не должен объединять это, потому что предмет не нужен уже для этого. Эта посудина уже не нужна для этой муки, для этого мучного приношения. И вот в Асурабонан пришли мудрецы в Игозру и постановили, что несмотря на то, что дейно цорих лекли, что не нужен этому предмет, климицарфо, предмет все равно будет это объединять. То есть по Торе. В Торе мы выяснили следующее. Благовоние ложкой объединяется в единое целое. Но по Торе этот закон имеет область действия только в том случае, когда это вещество в предмете, в посуде, в ложке, в тарелке и так далее, в любом храмовой утвари нуждается в этом предмете, поскольку нахождение в этом предмете есть часть служения. Но если функции этого предмета уже закончены, то предмет больше не объединяет, не делает это единым объемом. То есть, дотронувшись до части, после того, как все служение с этим материалом было бы уже проведено, по Торе только то, до чего дотронулось, оно нечисто, все остальное, оно производное. То, что дотрагивается, не дотрагивается, и по принципу уменьшения степени нечистоты. Но мудрецы постановили, что несмотря на то, что по Торе это уменьшается, мы считаем, что это весь объем считается единым целым. Это то, что говорит Гемара. Тинах Сойлес, ты хорошо нам объяснил про муку. Но кто или свой ливон, а маленький глимер? Что ты нам ответишь про благовоние и лавандер? Да? Ливойна. Что с ними еще... Где там этот момент, что они находятся в посуде, но посуда им не нужна? Что это такое? Омар Рав Нахман, говорит Рав Нахман, Омар Рава Баравуа, кигон ши цавран аль габи картабло. То есть он их положил на что-то плоское, собрал кучку благовоний и ливоны на картабло. Это, картабло – это твердая кожа такая, замоченная. И он положил это на нее, и несмотря на то, что благовония и лавандер должны быть воскурены, и они, по идее, нуждаются быть в предмете, в какой-то посудине, в которой они будут воскуряться. Так получается, что это везде по Торе. Где нужно постановление мудрецов? Рабби Акива добавил постановление. Про какую ситуацию Рабби Акива добавил постановление? Ведь еще как бы всегда они будут в ситуации, когда Тора обяжет это считать единым целым. Где здесь постановление Рабби Акива? Зачем нужно постановление Рабби Акива? Гемара говорит про ситуацию следующую. Когда у него это находится в какой-то посудине, которая плоская. И говорит так. Деорайта по Торе ешла тох, если есть внутренность этого предмета, то есть объем. Мецарев, он объединяет. Но если он энло тох, нет у него внутренности, имеется в виду он плоский, эйну мецарев, он не должен объединять. Приходят мудрецы, пришел Рабби Акива и сказал, васурабонан, вы тикну, постановили. Деа фальгав, что несмотря на то, что дейно тох, что нет у него объема, а он плоский предмет, все равно нахождение в этом предмете объединяет всю ту сыпучую как бы субстанцию, которая на нем находится. Окей? И она не считается, что я дотронулся до части, как будто все остальное это производное. В принципе, ты же можешь посмотреть на каждое зернышко, как бы, что оно касается, и там будет бесконечное количество производных. Да? Понимаете, он дотронулся до какого-то места. А у меня до следующего зернышка там есть их сколько там? Несколько сотен тысяч, как минимум, мелких составляющих. Если мы смотрим их как на каждую отдельную как бы предмет, то там дробление вот этой вот производной этой нечистоты, оно будет просто огромное. Мы говорим нет. Мы говорим, что весь объем предметом объединяется в единое целое. И когда я дотронулся до одной части, как будто дотронулся до всего одновременно. Ну, не я, а не чистый какой-то. Вот. Так пришли мудрецы и сказали, что это не только когда мне нужен этот предмет. И не только, когда у предмета есть объемы стенки, А даже когда он плоский, даже когда он мне не нужен, все равно прикосновение нечистого делает все находящееся в этом предмете единым целым. Вот это вот хидуш, который сказали мудрецы. По отношению к чему? По отношению мы говорим койдыш. Про труму мы этого не говорим. Говорит Гмара так. На самом деле это высказывание, что это постановление Торы, в принципе, что это закон Торы. Плига де Раби Ханин, а де Раби Хия бараба. То есть Раби Ханин говорит, что это учится из Торы, эта идея. Она спорит с высказыванием Раби Хия бараба. Да ома Раби Хия бараба, ибо говорил Раби Хия бараба. Ома Раби Йохан, говорил Раби Йохан. Мейдусу ши Раби Акива нишни смишна зу. Что эта мишна, она училась из свидетельства Раби Акивы. То есть они просто говорили, Раби Йохан говорит, то, что свидетельствовал Раби Акива в трактате Дойот, это и есть наша мишна. Все беседер. То есть наша мишна, которая говорит, что объединяется все в посудине, все сыпучее, как бы считается единым целым, это написано в мишне в трактате Дойот. И нет никакой разницы, нужен предмет, не нужен предмет. То есть вся вот эта... Раби Йохан говорит, просто... То, что свидетельствовал Раби Акива, это и есть то, что написано в нашей мишне. То есть нет постановления Торы, закона Торы. И тогда мы задаем вопрос, а зачем закон мудрецов, если есть закон Торы? По мнению Раби Йоханана, закон мудрецов – это только то, что есть. Из Торы эта идея не учится. То это был еще один закон. Теперь следующий закон. Следующий закон, он говорит о том, что есть такое понятие четвертое производное по поводу койдыш. Что значит четвертое производное? Значит, есть отец нечистоты, есть первое производное. Есть вторая производная, то, что дотронулась до первой. Есть третье производное, то, что дотронулась до второй. И есть четвертое производное, то, что дотронулась до третьей. Теперь говорим мы так, что по отношению к будничной идее есть только первое производное, вторая производная. По отношению к труме есть третье производное. По отношению к койдыш, к жертвам, есть четвертое производное. И вот существует разница, что первая и вторая производные в труме они делают третью производную, но третья производная в труме не делает четвертую производную. То есть третья производная, она считается непригодной, но она не распространяет нечистоту дальше. То есть на ней, это, на этой, на третьей производной это останавливается. То же самое четвертое производное по поводу жертвоприношений. На четвертом это останавливается. То есть первый передает, второй передает, то есть принимает, становится нечистым, передает дальше. Второе производное становится нечистым, передает дальше. Третье производное про жертву становится нечистым, передает дальше. Четвертое производное становится непригодным и дальше не передает. Ну вот. И вот это вот тоже одно из постановлений, которое мы говорим «Хоймер бы койдыш». Да? Есть строгость у жертвоприношения. В чем? То, что есть четвертое производное. Но оно что? Оно посоль. Оно непригодно, но дальше не передается. И Гемара сейчас попытается нам найти, вернее, еще раз попытается, найдет источники для этого закона. «Рави бы койдыш посоль». Четвертая стадия, четвертое производное по поводу жертвоприношений, она посоль непригодная. Говорит Гемара, Таня ом Раби Йоси, учили, сказал Раби Йоси, минайн, откуда мы знаем, лереви бакойдыш, что четвертое производное в святых жертвах, шиву посоль, что будет непригодно, четвертое производное нечистоты. Говорит Гемара так, вэдингу, это логично, умами хусар кипурим, как человек, который еще не прошел процедуру искупление жертвоприношениями. Шимутар бы трума, а ему можно есть труму, приношение для коинов. Но такому человеку пасуль бы койдыш нельзя, ему есть святые жертвы. Теперь шлиши, третье же производное. Шипосуль бы трума, что он непригоден для того, чтобы есть труму. Эйной дин, разве не логично, что я сэр и ви бекойдыш, чтобы он сделал четвертую производную для жертвоприношений? Турецкий язык, правильно? Давайте попробуем прояснить. Есть общее правило. окунувшийся в этот день может есть вторую десятину. Мишна в трактате Негаим. Окунувшийся в этот день может есть вторую десятину. Дождался он вечерения солнца, как мы назвали этот термин, он имеет право есть труму. И это мишна в трактате Брахот. Привел он, принес он свои искупляющие жертвы, например, он мицура, он должен принести свои жертвоприношения, или он назир, он должен принести свои жертвы. Он должен принести жертвоприношение, роженицу, должен принести жертвоприношение, дабы он мог после своей нечистоты есть жертвы. Значит, он принес жертвоприношение, ест, не принес жертвоприношение, не ест. Но труму он может есть после того, как он окунулся и село солнце. Завечерело солнце, окей? Теперь так, говорит Гемара следующее. Следующий такой, как бы, следующий посыл логический. Говорит Раби Йоси. Мехусар кипурим. Тот человек, у которого он еще не принес свои жертвоприношения. То есть он окунулся, зашло солнце, но ему нужно принести жертвоприношение. Ему что можно кушать? Трума. Но он что? После Бакойдыш. Он не имеет права есть святые жертвы. Теперь шлиши, тот, кто получил третью производную нечистоты, что он после Батрума, он не может есть труму. Третий уровень нечистоты не может есть труму. Эйнудин, значит, он точно должен делать четвертую производную. Шиясер и Вира Койдыш. То есть третий уровень. Ему даже труму нельзя есть. Конечно же, он не сможет. Он будет делать непригодным что-либо, что дотронулось до него, для жертв. Логика такая. Если Михусар Кипурим, то есть он окунулся, и он чистый, солнце зашло, может есть труму? Может. Но жертвы не может есть? Не может. Третья производная, которая даже труму не может есть, конечно же, он сделает четвертую производную по отношению к жертвоприношению. Говорит Гемара, веламад, ну шлиши лакойдыш мина тойра. В принципе, понятие третье производное по отношению к жертвоприношению мы учили из Торы. Вырви бы кальвахомер. И четвертое из вот этого вот кальвахомера, из легкого в тяжелого, как мы сейчас, ту логику, которую мы сейчас объяснили. Говорит Гемара, шлиши лакойдыш, а третий уровень нечистоты, третье производное по отношению к жертвам мина тойра минаин, из Торы, откуда мы знаем, дектив, ибо написано так. Написано в Торе следующее. Ва-басар ашер игаба кли. А мясо, которое дотронется, бехоль там всяким нечистым, ло яхель, не будет есть. В этом стихе, мило аскин, разве мы не занимаемся? Дного бешейни, что дотронулся до второго. До второй производной. Векоома, рахмона, ло яхель, не будет есть. А Равии Микальвахомер, а четвертый уровень из Кальвахомера, как мы и сказали. Что такое? Откуда? Самое сложное здесь это понять, откуда мы знаем, что в этом стихе говорится про что-то, что дотронулось до второй производной. Потому что там написано так. До предмета дотронулась мышка. Мышка... То есть предмет, он первая производная, еда в нем вторая производная, а ты дотронулся своим мясом до всякого нечистого. Так как минимум второе там есть. То есть до предмета, это первая производная. Вторая производная, это то, что в предмете, еда, которая в нем находится. И ты говоришь, до любого нечистого, что дотронулось мясо, оно будет, не будет естся, нельзя его есть, оно будет непригодно. Значит, как минимум он дотронулся до того, что содержится внутри, находится внутри этой посудины. То есть получается, что в Торе однозначно видно, что как минимум третья степень, третья стадия, третья производная нечистоты есть по Торе по отношению к жертвоприношению. А теперь мы говорим, что из вот этой вот логики, которую мы привели недавно, совсем чуть несколько минут назад, пару минут назад, мы привели логику Раби Йоси, что если третий уровень даже труму не может есть, тем более, что он будет делать следующий уровень по отношению к более строгим жертвоприношениям. Вот логика этого закона. Здесь мы поставим точку, потому что следующий закон, понятие «две руки, одна делает нечистым другое», он переходит уже на следующий амуд, на следующую страницу, и я предпочитаю всегда дробить это больше не так формально страницами, как бы напечатанными, как темами обсуждаемыми. Поэтому здесь мы поставим точку с запятой, и Безрат Ашем после небольшого перерыва продолжим 24b трактата Хагига. Не все здесь просто, но законы Тума и Таара, мне кажется, действительно требуют такого систематизации. Мы стараемся пытаться проговорить все, что мы сами можем сказать. Поэтому оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Скоро-скоро нас ждет уже трактат Йевамот и окончание Седер Моэд, раздела Моэд, и Безрат Ашем, начало следующего раздела, раздела Нашим. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Несмотря на сложность, всего хорошего. До свидания.